Венера, находясь в доме продолжительности жизни, как добрая планета, будет, безусловно, дарить долгую жизнь. Кроме того, она может говорить о спокойной смерти. Такая, знаете, сладкая смерть. Почему? Потому что Венера – это планета, которая считается одной из лучшей планеты гороскопа. Седьмой дом – это дом наследства, поэтому...
Восьмой или седьмой?
Простите, пожалуйста, да. Восьмой дом – это дом наследства, поэтому, безусловно, Венера в восьмом доме даст человеку в наследство и дома, возможно, или машины. Восьмой дом – это злая Дустхана, самая злая Дустхана, поэтому Венера, как Калатракарака, здесь может страдать. То есть это могут быть потери партнера, это могут быть какие-то с ним кризисы или происшествия, несчастные случаи. Почему? Потому что восьмой дом является домом неожиданностей. Также люди с Венерой в восьмом доме могут просто поздно вступить в брак, или партнер будет какой-то очень необычный, неординарный человек, который будет, ну, с которым будет очень непросто жить. Или же просто у людей могут быть не один брак. И все это будет следствием расположения Венеры в восьмом доме. Из восьмого дома Венера влияет на второй дом, дом речи, а Венера является каракой речи. И поэтому красноречие или красивый голос она может дать. Но, безусловно, здесь нужно смотреть весь гороскоп. Но так как Венера находится в самой злой Дустхане, то она может принести и разочарование на какие-то надежды в искусстве. Человек может иметь красивый голос, но карьера певицы может быть не очень успешной. Или, скажем, в других сферах искусства. И все это потому, что восьмой дом считается одним из самых плохих домов гороскопа. Однако восьмой дом, он дает интерес к каким-то, скажем, надмирным вещам, к йоге. Поэтому Венера в восьмом доме будет испытывать интерес к вот такому развитию, к развитию своей души и к развитию, скажем, каких-то... будет испытывать интерес ко всякого рода оккультным знаниям. Восьмой дом – это также дом оккультных знаний. И также нахождение планеты в этом, хорошей планеты там, будет говорить о каких-то склонностях из прошлой жизни. Напомню, что и астрология тоже записана за восьмым домом. Поэтому эти люди будут интересоваться и астрологией, и, возможно, будут как-то стремиться изучать ее. Дальше. Венера в девятом доме. Напомню, что девятый дом – это дом триады, то есть дом Лакшми. Это один из очень хороших домов гороскопа. Это дом духовного учителя, милости Бога и дом удачи. Безусловно, Венера, располагаясь в доме Лакшми, будет говорить о том, что человек будет успешен, очень удачлив. Кроме того, возможно, так как девятый дом – это дом отца, и здесь благоприятная планета Венера, это может говорить о том, что человек будет рожден в какой-то статусной семье, богатой или известной семье. Девятый дом связывают с путешествиями, и Венера, как планета, показывающая средства передвижения, конечно же, даст человеку много путешествий в жизни и радость от этих путешествий, подарит удовольствие и наслаждение от этих путешествий. Кроме того, Венера олицетворяется с драгоценностями, а в частности с бриллиантами, алмазами. И поэтому нахождение Венеры в доме удачи может говорить о том, что у человека будут бриллианты или там, другие какие-то очень драгоценные вещи, которые, возможно, перейдут ему по наследству из семьи. Можно еще сказать о том, что как Калатра Карака, как показатель партнера по браку, Венера в девятом доме может дать партнера по браку из далеких земель. Это могут быть и за граница, а может быть просто партнеры издалека. Наша страна такая большая, что расстояние в ней, скажем, от Владивостока до Санкт-Петербурга, тоже уже считаются очень, являются очень большими. И, конечно, в девятом доме, а девятый дом – это пятый от пятого, и также он связан с творчеством, поэтому, безусловно, Венера в девятом доме может говорить о творческих способностях человека и склонности к искусствам. Из девятого дома Венера влияет на третий дом, который связан и с литературным творчеством, и с живописью, там, графикой, скульптурой и так далее. Либо у человека будет просто хороший вкус, он будет понимать толк в искусстве, но, тем не менее, это будет очень артистичный человек. Итак, Венера в десятом доме. И это дом квадранта, и, кроме того, это дом упачая, дом доходов, прибыли, роста. Безусловно, добрая планета Венера, расположенная в квадранте, в самом сильном доме, даст очень хорошие результаты. Из 10-го дома она будет влиять на 4-й дом семьи, поэтому тоже можно будет говорить о хорошем происхождении, что под этим подразумевается. Не только богатая семья и известная, но, в принципе, вообще семья, у которой есть устои высокие морально-нравственные, где чувство долга каждый член семьи ощущает и передает это своему ребенку. То есть, если Венера находится либо в 4-м, либо в 10-м доме, это обязательно как-то связано с хорошей кармой рода и его поддержкой. Также, находясь в доме профессиональной деятельности, Венера может говорить о том, что человек будет человеком искусства. Очень у многих известных певцов Венера в 10-м доме, известных актеров Венера в 10-м доме. Из профессии Венера представляет не только артистов, музыкантов, художников, но еще и кино, театр, то есть это могут быть артисты театра, и любые деятели кино или театра, все, кто связаны с, так или иначе, с искусством, кино, театра, телевидения, все имеют достаточно сильную Венеру. Особенно это видно по музыкантам, скажем, да, как правило, если говорить о внешности, то Венера показывает волосы. И, как правило, музыканты имеют, даже вот мужчины, музыканты, у них прекрасные волосы, вьющиеся, густые, длинные. Они любят вот такие артистические прически. Но это сразу видно, что у человека очень хорошая, сильная Венера. Итак, кроме того, безусловно, Венера в 10-м доме сулит прекрасные марки машин, может быть, даже не одну машину, так же, как и Венера в 4-м доме. Она влияет из 10-го на 4-м дом и также говорит о сострадании, о том, что человек будет добрым, стремится помогать другим. И, в принципе, говорит о таланте. 10-й дом – это дом кармы, деятельности. Безусловно, Венера в 10-м доме даст и хорошее материальное положение, богатство, процветание, милость Лакшми. И принесет известность, потому что 10-й дом, он связан с известностью. И Венера, как добрая планета, безусловно, ее может подарить, если нет других поражений 10-го дома. Следующий дом – Венера в 11-м доме. 11-й дом считается домом радости, это Лабха Бхава, это дом Камы, желаний, и один из и самый сильный дом Упачая, прибыли, доходов. Поэтому планета Венера, находясь там, конечно, подарит человеку счастье, подарит ему исполнение желаний, это также характеристика 11-го дома, даст ему богатство без особых усилий, то есть вот за что бы человек ни брался, все у него будет получаться хорошо. И тем более, если его, скажем, деятельность будет направлена в сферу искусства, или остальной гороскоп будет это поддерживать, то тогда, конечно, это можно говорить о какой-то хорошей карьере, доходах человека. И из 11-го дома Венера влияет на 5-й дом, дом детей, поэтому, безусловно, она даст красивых детей, но не только красивых, но еще и хороших, то есть она принесет счастье от детей. Это, безусловно, очень хорошее состояние Венеры. Вообще 11-й дом, он прекрасный дом гороскопа, он хорош как для добрых планет, так и для злых планет. Недаром демон Равана, он демон, с которым сражался Рама, Рамачандра, он Равана завоевал все три мира и одержал победу над всеми богами планет. И когда он ждал рождения своего сына, он все планеты всех богов вогнал в 11-й дом его гороскопа, чтобы его сын получил как можно больше счастья и радости в жизни. И вот здесь Венера в 11-м доме, она напомнила мне об этом. Кроме того, человек с Венерой в 11-м доме будет дружелюбным, общительным, будет уметь дружить, 11-й дом связан с друзьями, он будет помогать им, будет открыт, отзывчив. Кроме того, он будет много путешествовать, потому что Венера даст ему эти возможности, находясь в доме Упачая, в доме роста. И с течением жизни эти возможности у человека будут увеличиваться.
А вот, Ирина, по поводу того, чтобы согнать все планеты в один дом, в данном случае в 11-й, знаете, я слышала такое мнение, что это нехорошо, когда все планеты в одном доме стоят, они как бы не могут свою власть поделить за эту территорию, то есть в какой-то одной сфере действуют и, ну, не дружат из-за этого друг с другом.
Да, конечно, возможно, Равана не знал об этом.
Не учел.
Не учел. И не учел он еще того, что есть, например, и Шани, который послушен только Девешвару. Девешвар – это властелин богов. Это одно из имен Бхагавана, верховного бога. Это имя Кришны. И поэтому Шани, он всегда нам, мы говорили, когда говорили о Сатурне, что Шани всегда найдет возможность, как нам преподать урок. Mm-hmm. И тогда Шани из этого 11-го дома умудрился
высунуть
ногу, выставить свою ногу в 12-й дом. Да. Mm-hmm. И поэтому и сына Раваны тоже ждал такой же, скажем, не самый лучший конец, как и его отца. Но вы сказали абсолютно верно, что много планет в одном доме создают проблемы человеку. Почему? Потому что они очень сильно акцентируют дом. И, кроме того, они начинают там друг с другом, скажем, выяснять отношения в этом доме. Мы знаем, что планеты – это прежде всего боги, а боги – это личности, и у них есть свои личные отношения. Недаром более чем три планеты в одном доме выделяются в особые типы йоги, которые так и называются. И мы, по-моему, с вами уже говорили об этом. Например, четыре планеты в доме – это уже считается много. И это особая чатур-граха-йога – четыре планеты. Потом существует еще панча-граха – пять планет в одном доме, шат-граха – шесть планет в одном доме и очень редкая – сапта-граха-йога – семь планет в одном доме. И вот эти четыре йоги, они выделяются в особую группу, которая сразу обращает, то есть увидев это сочетание в гороскопе, сразу нужно обратить внимание, пристальное внимание на этот гороскоп. Почему? Потому что здесь, смотря, конечно, в каком доме они формируются, но, тем не менее, это уже делает гороскоп неординарным. Такие неординарные комбинации планет.
Хорошо, сейчас я думаю, что мы услышим о 12-м доме, вот куда ногу все-таки высунул Сатурн.
Удалось.
Да, да. Что же это за 12-й дом?
12-й дом – это дом потерь. Это дом потерь. Называется он Вьяя-бхава, что так и переводится, как «дом потерь». Поэтому Венера, которая находится в этом доме, она говорит о том, что у человека в жизни будет много потерь. Какого рода? Конечно, как показатель партнера по браку, Венера может дать потерю, причем внезапную потерю партнера по браку. Или это может быть потеря богатства, также внезапная, или это может быть потеря положения, статуса. Венера так или иначе связана со статусом человека. Но кроме вот этих, скажем, негативных моментов, в этом состоянии есть и положительные моменты. 12-й дом – это дом будущей жизни, и нахождение там благоприятной планеты Венеры говорит о том, что человек может надеяться, что следующая его жизнь, она будет не такая, скажем, сложная, как сейчас, и будет хорошей, счастливой, где он уже не будет терять своего богатства, партнера по браку и все прочее. Кроме этого, 12-й дом говорит о благотворительности. Поэтому люди с Венеры в 12-м доме, несмотря на свои потери, они будут понимать, что такое потеря. Они будут понимать, как тяжело терять своих близких, как тяжело терять, скажем, что-то другое, к чему ты привязан. Поэтому они будут понимать это сердцем и стараться помогать тем, кто что-то проходит через такие же трудности. Поэтому они будут склонны к благотворительности, они будут склонны к бескорыстной какой-то деятельности. И именно это и будет являться залогом их счастливой следующей жизни. 12-й дом – это дом следующей жизни. Вот такое. Ну, наверное, еще хотела бы я добавить о том, что 12-й дом – это дом мокши, и он говорит о нечто скрытом, тайном, мистическом. Поэтому люди, они будут склонны к этому, но в зависимости от других поражений, скажем, Меркурия, возможно, это состояние будет говорить о склонности к обману. Если поражены две кары киречи, то тогда правдивость страдает, да? И Венера в 12-м доме может дать вот такое желание что-то скрыть, да? Потому что 12-й дом, он имеет это внутреннее, эту внутреннюю, скажем, потенцию, нечто скрывать, нечто делать тайным. И кроме того, 12-й дом, это, мы говорили, что это символ его, это кровать, поэтому он говорит о сексуальных удовольствиях, наслаждениях. И Венера в 12-м доме, она очень сделает важным для человека эту сферу жизни. Он будет искать удовольствий, он будет к ним привязан и будет стремиться к роскоши. Вот, ну и, конечно, безусловно, от этого уже как следствие, у него могут быть какие-то проблемы, разочарования в партнерских отношениях. Его могут также обманывать партнеры, и от этого он будет нести потери и так далее. То есть и здесь мы видим, как даже стояние одной планеты еще раз показывает нам, что именно наше сознание, именно наше отношение к другим, к себе, к миру и формирует наше бытие, формирует нашу судьбу.
Хорошо,
на
спасибо.
Сегодня у меня все. Да, пожалуйста, если вот есть вопросы.
Кратенько, да, по домам, в которых находится Венера, мы прошлись. Вопросы, конечно же, есть. И их можно еще присылать. Это я к слушателям обращаюсь. Как обычно, они принимаются у нас на почтовый ящик ayur@vedaradio.ru или же по скайпу звоните или пишите. Аюрведа радио – это наш логин в скайпе. Далее вопрос, первый вопрос на сегодняшний эфир. Не могли бы вы рассказать, какое положение Венеры указывает на целомудренного человека, а какое на распущенного?
Здесь, наверное, одними домами не обойтись, потому что всегда гороскоп – это прежде всего синтез. И здесь нужно учитывать и положение планеты в знаках. И вообще, квалификация астролога, она и заключается в том, чтобы уметь делать синтез из отдельных состояний, из характеристики планеты в знаке, из характеристики планеты в доме. При этом нужно уметь учитывать другие отменяющие или, наоборот, усиливающие данные характеристики этого положения в гороскопе. Поэтому ответить, ну, скажем, здесь можно говорить о том, что та Венера в знаках Сатурна даст, скажем, контроль над своими желаниями или даст, скажем, стремление человека строить прочные отношения, надежные, долговременные. Напомню, что Сатурн, он и показывает время, длительность. Поэтому Венера в Козероге, Венера в Водолее. Иногда это Венера в Весах, потому что в Весах Венера не только в своем знаке, что усиливает, да, скажем, ее, но и в знаке экзальтации Сатурна. Поэтому и люди с Венерой в Весах, они тоже склонны к длительным, долгим отношениям. Они верные, как правило, партнеры и, не скажем, не так не ставят на первое место в отношениях именно какой-то вот низший аспект отношений, плотский. Ну, если говорить о домах, то здесь, наверное, можно сказать о хороших положениях Венеры, таких как Венера в пятом доме, доме хорошей кармы, прошлой жизни. Можно, наверное, опять-таки в зависимости от гороскопа, это может быть и Венера в шестом доме. Тоже это хорошее состояние. Почему? Потому что шестой дом не только Дустхана, но и дом Упачай. Хорошее состояние я имею в виду вот в том контексте, в котором прозвучал вопрос. Далее это может быть и Венера во втором доме, в доме семьи. Вот, пожалуй, так.
Угу. Хорошо, и, пожалуй, перейдем тогда к следующему вопросу. Есть у нас вопрос по мантре, которая сегодня звучала. Можно ли читать мантру Шукрачарья за исцеление человека, которого никогда не видел и лично не знаешь?
Да, конечно, потому что мантра прежде всего, и это очень важно, это нужно понимать, что мантра – это не заклинание. Мантра – это молитва прежде всего. Мантра – это не какие-то вот волшебные слова, да, которые вот… Сейчас я вам поколдую, да, как старик Хаттабыч. Нет, мантра – это прежде всего молитва. А молитва – это искреннее обращение к Богу. Поэтому если вы искренне обращаетесь к Богу в своем сердце и просите за другого человека, даже которого вы не видели или не знаете его, то, безусловно, Господь есть шансы у нас, есть надежда на Его милость, что Он услышит наши молитвы.
Хорошо, спасибо. Переходим к следующему вопросу. И у вопроса он пришел от Анны. Когда Венера соединяется с Меркурием в Близнецах в 11-м доме, значит ли это, что она становится в этом соединении такой же сильной, как Меркурий, так как он является хозяином знака? Аспектов на Венеру и Меркурий нет, но рядом 12-й дом, и там Марс и Солнце, которые могут повлиять на Венеру и Меркурий. Почему-то вот решила Анна.
Замечательно, мне очень нравится, Олеся. Я вот прям чувствую, какой у вас прогресс в астрологии идет. Да, вы уже говорите. Вот почему-то решила.
Почему-то.
Вот, нет аспектов, да. Вот. Замечательно. Итак, если Венера соединена с Меркурием в 11-м доме, это означает, что в знаке Близнецов, это означает, что Венера будет хозяйкой 10-го дома и 3-го дома. И находясь в 11-м доме, вообще это две планеты хорошие. Мы знаем, что Меркурий – это планета, которая имеет переменчивую такую деновскую природу. Поэтому если она стоит со злой планетой, она становится злой планетой. Ежели она стоит с доброй планетой, она становится доброй планетой. Поэтому здесь прекрасное стояние в доме доходов, да еще хозяин дома доходов находится здесь же. Конечно, это говорит о доходах человека, о возможности, скажем, получения, обретения богатства. Меркурий будет не только хозяином 11-го дома, но он будет еще в этом положении хозяином 2-го дома, дома денег. И это, конечно, формирует тхана-йогу, йогу богатства. Это будет первая характеристика такого положения. Венера не будет столь же сильной. Венера останется Венерой, несмотря на то, с кем она соединилась и так далее. И как хозяйка 10-го дома, располагаясь в 11-м доме, конечно, она может давать доходы от профессиональной деятельности, связанной с искусством. И она будет говорить об успехе профессиональной деятельности. И, кроме того, она будет говорить о творческих способностях человека. Вот такой ответ.
Спасибо за этот ответ. Далее у нас есть вопрос, который не Венеры касается, а вообще всего гороскопа. Такой вот от Алексея пришел вопрос. «Я собираюсь посетить ведического астролога», пишет Алексей, «и в связи с этим прошу у вас совета. Подскажите, пожалуйста, какие вопросы лучше всего задавать астрологу, чтобы они были максимально практичны и применимы для жизни? К примеру, какие кармические задачи у меня на эту жизнь или на какие сферы жизни мне следует обратить особое внимание, какие негативные подсознательные программы имеют место быть». Правильно ли такие вопросы? Ну, Алексей хочет с вами посоветоваться.
Ну, я считаю совершенно правильными эти вопросы. Почему нет? Если они у вас возникают, то вы можете задать их астрологу. И он ответит вам, исходя из вашей карты, исходя из вашего гороскопа. Какие же вопросы правильно задавать? Здесь, наверное, нет какого-то вот единого рецепта. Почему? Потому что когда вы обращаетесь к астрологу, то так или иначе вы принимаете его как духовного наставника, и это очень накладывает большую ответственность на астролога. Почему? Потому что астролог – это брахманическая профессия, а брахман – это учителя общества. И если астролог сам не может быть, не обладает, скажем, подобными качествами, если он сам не может быть там, духовной личностью, то, конечно, если он движен какими-то только, скажем, материальными целями, коммерческими целями, то тогда здесь уже идет нарушение, скажем, профессиональной этики. Но что касается обращения к астрологу, то здесь, наверное, я бы вспомнила слова Кришны из Бхагавад-гиты. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Найди духовного учителя, смиренного прошай и служи ему». И в идеале астролог, он и предстает в этой роли, где клиент смиренно вопрошает. То есть он спрашивает, но при этом он не пытается проверить астролога на его знания, там, на вот, расскажите мне, например, что было со мной в таком-то году. Это некорректный вопрос астрологу. Астролог не факир, и астролог не должен вам демонстрировать свои, так сказать, доказывать свои способности. Вы либо принимаете его, тогда ваши вопросы смиренны, либо вы не принимаете его, и, в принципе, тогда нет смысла в консультации. То есть нельзя, считается, ну, это будет не очень благоприятно, если вы будете испытывать там астролога. Ну вот скажите мне, вот, там, что было, или там, чтобы вас проверить, насколько вы квалифицированы, или, например, говорится неправильное время специально, чтобы посмотреть, как же вот астролог будет действовать, да, это тоже не очень, то есть это совсем неправильная позиция. Но если ваши вопросы, они искренни, и вы не хотите, скажем, что-то там показать, насколько вы сведущий в астрологии или еще что-то, то тогда, конечно, консультация принесет благо, если астролог берет на себя эту роль и выступает как духовный наставник. Но это не значит, что астролог должен считать себя гуру. Ни в коем случае. Астролог всегда, он берет эту роль, но при этом он сам является проводником, он сам является учеником своего гуру, и он может только выступать в этой роли. Если же астролог начинает вести себя, вот, скажем, таким вот, что вот я звезда, поклоняйтесь мне, смиренно меня вопрошайте и служите мне, да, то это уже, конечно, означает, что нет у него этих качеств. Понятно?
Все понятно. Хорошо, учтем. Далее еще один вопрос тоже общего характера. Если можно, то расскажите о стационарном положении планеты. Что оно означает, когда планета и не директная, и не ретроградная?
Это тоже особое положение. И, как я и говорила сегодня об особых йогах, на это тоже следует обращать внимание. Если планета... когда она становится стационарной. Да? Понятно, что планета не может не двигаться в пространстве. Она никогда не останавливается. Да? Это нам с точки зрения Земли. И планета также не может идти вспять. Но с точки зрения Земли, астрология – это геоцентрическая система, где в центре находится человек на Земле. Мы наблюдаем небосвод, и мы наблюдаем движение планет по небосводу. И вследствие движения нашей планеты мы можем иногда видеть, будто бы планеты идут в другую сторону. И стационарное движение – это когда планета разворачивается для нас, да? И вот в этот момент она занимает вот какой-то, это, как правило, один день, да, вот положение, которое, вот, ну, как оценивается как неподвижное, да, вот. В астрологии это указывает на то, что по караке этой планеты человек будет не знать, как правильно действовать. Ему будет трудно проявить лучшие качества этой планеты. И, конечно, здесь рекомендация, скажем, всегда одна. Необходимо обращаться к дхарме. Дхарма – это понятие морально-нравственного долга и понятие нашего долга в высшем, скажем, понимании этого слова. И также дхарма означает высший закон. И если у человека планета стоячая, например, Венера, да, то это означает, что ему будет очень трудно строить гармоничные отношения. Но если он будет искать, как же их строить, если он будет интересоваться, если он будет искать свой долг, как, допустим, мужа или жены, исследовать ему, самое главное, следовать, то тогда, безусловно, все в его жизни будет меняться.
Спасибо, обнадеживает. И есть у нас также звонок. Вот Юлия захотела с вами пообщаться, дала сигнал о том, что хочет попасть в эфир. И я сейчас ей перезваниваю, чтобы она смогла, ну, чтобы мы могли услышать ее, а она смогла задать свой вопрос непосредственно своим голосом в прямом эфире. Не так уж и много времени у нас осталось до конца эфира. Вот сейчас примем этот звонок и, может быть, один или два вопроса успеем разобрать. Алло, Юля, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Алло, Олеся, простите, и Ирина.
Здравствуйте, Юля.
Какой ваш вопрос?
У меня вопрос такой, у меня, ну, можно сказать, два вопроса. Сейчас, минуточку, пожалуйста.
Да, телефон хочет тоже поучаствовать в эфире, или кто-то по телефону хочет с нами связаться. Да, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, если я... Вот, ну, самостоятельно, так сказать, пытаюсь изучать астрологию, да? Но я чувствую, что мне, конечно, достает знаний, учителя.
Чуть громче, Юля, пожалуйста.
Да, можно ли... Вот вопрос непосредственно к Ирине. Как можно получить у нее уроки по ведической астрологии?
Спасибо, Юля, за звонок.
Ой, простите, пожалуйста.
Да, слушаю.
Хотела еще второй вопрос задать. Вот как еще бороться с таким моментом, вот когда начинаешь трактовать какие-то моменты в гороскопе, то чувствуешь, как появляется гордыня. То есть вот как бы такой момент, что как будто ты чего-то знаешь, чего другой человек не знает. И это как-то вот портит впечатление. То есть уже мне не хочется помогать, потому что я чувствую, что это какая-то корысть, что это, ну, как бы нечисто, так скажем. И вот как-то с этим надо тоже бороться, потому что хочется помочь, но чувствуется вот, что гордыня все портит. Спасибо большое.
Юля, простите, когда вы говорите «гордыня», вы говорите о себе или о том, кто консультирует? Вот здесь момент.
О себе, то есть то, что я как бы, ну, я занимаюсь, но если мне хочется,
я поняла.
То о себе, да.
Я поняла. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Скажу сразу, ну, давайте начнем по мере поступления. Во-первых, об обучении. Конечно, научиться астрологии самостоятельно очень сложно, практически невозможно. Почему? Потому что астрология – это не количество знаний, почерпнутых сейчас очень много информации и много разных книг в интернете, форумы. Это не делает человека астрологом, количество знаний. Почему? Потому что астрология – это не только наука, материальная, она является ведангой, она является одной из частей вед, вспомогательной как бы наукой, практической, но тем не менее это часть вед. Поэтому...
Юля, я слышу, да, там плач ребенка. Давайте мы так сделаем. Вы, Юлечка, слушайте, пожалуйста, Аюрведа радио, да, включайте. Да. И я вас отключаю от разговора в Скайпе. Мы будем сейчас в эфире все вместе слушать Ирину, а Юля получит ответ, слушая радио. Да, можем продолжать.
Итак, я говорила, что астрология – это ведическая наука, а, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, цель всех вед – познать меня. Поэтому в своем высшем понимании астрология – это путь к Богу. И это одна из наук, скажем так, духовного совершенства. Доктор Рау очень красиво называет джиотиш сверхнаукой, потому что кроме материального прикладного аспекта, она еще имеет и эту составляющую, более высокую. И, конечно, здесь, если астролог не имеет духовного руководства, а это прежде всего духовного учителя, даже это не формальный момент, да, это не обязательно вот там принятие инициации или что-то вот, это все может быть формальным, да, много-много инициаций не будет говорить о том, что вы там какой-то идущий по пути человек, да, идущий к путем к Богу. Это совершенно не обязательно, это внешние вещи. Я же говорю о внутренней инициации, той, которая происходит в сердце, о вашей искренности. Если вы принимаете наставление духовного учителя и идете к Богу, то гордыня на самом деле уменьшается, потому что чем дальше вы продвигаетесь к Богу, тем вы больше понимаете свое собственное положение. Великие святые, если мы читаем, вот я принадлежу к традиции Гаудия Вайшнавизма, если мы читаем молитвы святых, то они говорят, это святые, величайшие святые, там, не знаю, просветленные, освобожденные души и так далее. Они говорят о том, что я чувствую себя ниже травы, там, и так далее. То есть говорят о своем очень таком вот... Они понимают, как только ты понимаешь величие Господа, ты понимаешь и свое положение, частицы Бога. Поэтому если есть духовное руководство и правильное, истинное духовное руководство, а что это такое? Духовный учитель, он помогает увидеть нам наше эго и помогает нам избавиться от него. И если оно есть, то тогда гордыня не увеличивается, наоборот, по мере, скажем так, продвижения за учителем или к учителю, гордыня уменьшается. И человек просто осознает, что он лишь незначительная частица Господа. Вот. И это так. И без духовного руководства, к сожалению, знания, они приводят к, да, к гордыне. Это очень важный момент. Если у нас есть время, буквально там 3-5 минут, я бы хотела развить эту тему, потому что я считаю ее очень важной. Олеся, я спрашиваю вас.
Да, конечно. Если это важно, конечно же, мы уделим этому время и внимание.
Хорошо, спасибо. Итак, мы говорили, что... Астрология – это не только материальные знания. Когда я принимала, скажем, джиотиш-инициацию, это было в 93-м году у профессора Бинарийского университета, астролога, он сказал мне тогда слова, которые тогда я не понимала. Он сказал, что ты должна обрести духовное руководство. И для меня это было странно. Я говорю, я же интересуюсь астрологией, а не садханой. Садхана – это духовная практика. Он сказал, да, но иначе у тебя не будет правильного понимания джиотиш. И когда я обрела своего духовного учителя, я поняла истинность этих слов. Но, конечно, это прошло достаточно много времени для того, чтобы осознать, насколько вот этот путь, скажем, астролога, он сложен. Почему? Потому что мы сегодня говорили, что астрология записывается за восьмым домом. Да? Восьмой дом наши западные коллеги, западные астрологи называют врата в ад. Напротив восьмого дома находится второй дом. Дом знания и денег. Да? Поэтому здесь ты всегда находишься на балансировании между чем? Между тем, что... И сам восьмой дом – это дом ситх, сил, мистических совершенств. Ты понимаешь, что если ты... Знания, они могут дать гордыню. Ситхи, то есть совершенства, мистические совершенства. А астролог, он так или иначе обретает, если он имеет... Если он, ну, является астрологом, то он обретает эти, скажем, способности за квадратиками, да, и планет, там, планетами написанными, видеть нечто большее. И все это, конечно, может как бы способствовать развитию гордыни. И тогда это будет врата в ад. Да? Вот. Но если ты себя осознаешь как слугу, если ты воспринимаешь, что ты не великий астролог, а ты всего лишь слуга своего учителя, слуга Бога, что это твое призвание с большой буквы «З», а не с первой буквы, да? Вот, что не ты вот призван, а что ты вот обязан, как ты воспринимаешь это как долг. И тогда ты чувствуешь, что ты всего лишь навсего проводник. И тогда уже и знания, и ситхи, они не могут, то есть они могут не так мешать в, скажем, в духовном продвижении астролога. И мы здесь, наверное, уместно вспомнить поговорку «многие знания, многие печали». Это абсолютно подходит и к астрологии, если изучать ее без должного духовного руководства. Вот такой мой ответ.
Спасибо, спасибо за эти разъяснения. Я смотрю, что время нашего эфира вышло. Даже мы задержались, ну, коль уж позже начали, значит, и позже закончили. Интересный был сегодня эфир, как, собственно, и все остальные эфиры. И я скажу, что у нас еще состоится следующий эфир ровно через неделю. А это у нас будет 1 марта. 1 марта еще будет один аудиоурок по астрологии, а после чего у нас будет перерыв вообще в прямых эфирах весь март. Ну, вот так получается. Так что пока, Ирина, ждем вас через неделю. Спасибо вам за этот очередной урок.
Спасибо вам за внимание и вам за ведение эфира, Олеся. Всего
Спасибо.
Доброго.
До свидания.
До свидания.